Заседание объявляется закрытым. Ведется запись. Добро пожаловать на вебинар, информирующий о стадии функциональной разработки системы стандартного доступа. Происходит он 18 ноября. Я являюсь управляющим этого вебинара. Имейте в виду, что ведется запись. И что ожидается, что все участники будут следовать правилам поведения в экране. Комментарии и вопросы будут зачитаны, только если их зачитать, направить в Q&A. Перевод осуществляется на английский, французский, русский, арабский, китайский, французский языки. Я помещу инструкции в чат относительно того, как подключиться через телефон. Все участники могут комментировать в чате. Пожалуйста, выберите все, everyone, в чате, для того, чтобы все могли ознакомиться с тем, что вы пишете. Имейте в виду, что частная переписка в этом формате возможна только между панелистами, а все сообщения, которые направлены от одного участника другому, также будут видны всем организаторам вебинара и панелистам. А сейчас слот предоставится Йокояма, вам слово. Спасибо, Андрея. Добрый день. Спасибо за то, что вы подключились сегодня к нашему вебинару. Меня зовут Юко Йокояма, и я являюсь программным директором стратегические инициативы отвечает за ведение фазы функциональной разработки, которая сейчас ведется в ИКАНе. Речь идет о фазе функциональной разработки по EPDP для стандартного доступа. Был разработан проект конструкции, который был представлен в соответствии с рекомендацией направления. Сегодняшние предложения и оценка этого, которая будет закончена позже, является отправной точкой, после чего будет представлены рекомендации. То есть это не конечный проект. Это лишь начало долгого разговора, когда и если правление представит рекомендации по SAD. Мы хотели вам представить этот проект с тем, чтобы узнать ваше мнение по предлагаемому подходу. Это уже четвертый наш вебинар, посвященный этой теме, и я рада тому, что вы подключаетесь к этому вебинару. Наши сотрудники с начала фазы разработки работали неутомимо. И, как мы обещали во время предыдущего вебинара в октябре, мы представляем наши рекомендации относительно того, каким можно создать эту систему. Мы также будем рассказывать вам об опросе членов ГАК относительно аккредитационных структур. С предыдущего вебинара мы провели дополнительный анализ и возникли дополнительные вопросы. Мы хотели бы попросить вас отреагировать на наше предложение. Но и сегодняшний вебинар также очень важен, поскольку мы разместили слайды с тем, чтобы вы заранее могли с ними ознакомиться. Кроме того, можете ознакомиться с ними на sad.udp или на сайте ikan.org. У нас в конце будет возможность задать вопросы, мы на них ответим, мы хотели бы услышать ваше мнение. Кроме того, если вас что-то придет в голову после вебинара, пожалуйста, пришлите нам письмо в наш официальный ящик udp.sad@ikan.org. Следующий слайд, пожалуйста. Вот повестка сегодняшнего вебинара. У нас немного тем, но по каждой теме нам есть что сказать. Первый слайд, пожалуйста. Вы, наверное, помните, что мы летом направили опросник ГАК, и мы два раза продлевали срок с тем, чтобы получить больше ответов. 31 октября мы завершили сбор ответов. Было три главных вопроса и 9 дополнительных вопросов. Эти ответы необходимы для реализации рекомендации 2 относительно того, каким образом правительство территории будет взаимодействовать с ЭСАД. Какую страну или территорию вы представляете? Это обязательный вопрос. Во-вторых, каким образом каждая страна или территория будет аккредитовывать орган? И в-третьих, кто в вашей администрации будет иметь право проводить его аккредитацию? Мы получили 16 ответов, при этом 3 дублирующих, то есть 13 ответов. Из этих 13 ответов 3 страны или территории представили только свое название, 3 предоставили, ответили только на 3 основных вопроса, и 7 стран ответили на все 12 вопросов. Проанализировав эти ответы, мы связались с ГАКом, тем, чтобы проинформировать ГАК о результатах этого опроса. Слово Франциско Ариес, который является старшим директором технических услуг. Франциско, вам слово. Спасибо, Юко. А теперь давайте обсудим бизнес-процессы. Если вы принимали участие в предыдущем вебинаре во время Connectivity 2, вы, наверное, слышали выступление моего коллеги, который говорил о различных вариантах создания системы. И мы будем более подробно в этой части вебинара освещать возможности проектирования этой системы. Во-первых, по цифрам. Мы поняли, что нам нужно учесть 8 разных видов участников, то есть 8 видов структур, которые могут взаимодействовать с полномочными органами. Мы подробнее об этом расскажем чуть позже. Далее мы пришли к выводу, что у нас будет 8 разных подсистем, то есть тех подсистем, которые будут являться составными элементами системы стандартного доступа. Это очень сложная система, которая состоит из подсистем, которые должны с друг другом взаимодействовать, выполнять те функции, которые описаны в рекомендациях политики. То есть, например, договорные стороны должны в случае одобрения запроса раскрывать данные. У нас есть центральный пропускной механизм, который занимается маршрутизацией запросов, следит за соблюдением уровня обслуживания и так далее. И мы также будем более подробно это обсуждать. Ну и, наконец, после этого нужно отметить, что мы выделили 60 бизнес-процессов, которые нужно спроектировать. И это бизнес-процессы будут определять взаимодействие между разными участниками этой системы и подсистемами. Ну, например, проверка аккредитации пользователя. Это один бизнес-процесс. Но есть и менее масштабные бизнес-процессы, которые мы также идентифицировали. Например, стороны должны иметь возможность обеспечивать интеграцию с другими системами или определять другие механизмы для взаимодействия. То есть мы 60 таких бизнес-процессов идентифицировали, Некоторые являются довольно масштабными, иные небольшими. У нас времени не так много, поэтому мы не сможем с вами обсудить все бизнес-процессы. Мы остановимся сейчас только на основных. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, кто же является действующими лицами системы стандартного доступа? Я уже упомянула, что это 8 категорий действующих лиц и 60 бизнес-процессов по действующим лицам, по категориям. Во-первых, те, кто направляет запросы, то есть те, кто просит предоставить им данные. На предыдущем вебинаре мы уже обсуждали, что в эту категорию входят две основных категории. Во-первых, неправительственные физические или юридические лица. Например, корпорация просит предоставить данные. Это не правительственная структура. И я позже объясню, почему мы таким образом разделяем на эти категории. И вторая категория – это государственные структуры или межправительственные организации. Вторая категория участников – это аккредитационные органы. И опять-таки у нас есть две подгруппы. Во-первых, центральный аккредитационный орган, который будет находиться в ИКАНИ, согласно рекомендациям. Содержится рекомендация. То есть центральный аккредитирующий орган, который обслуживает юридических лиц, физических лиц, не государственных межправительственных организаций, а остальные. И вторая категория – это правительственные аккредитирующие органы. И, наконец, центральный пропускной механизм, или так называемый шлюз, опять-таки в виде НИКАНа. Это тот орган, который занимается маршрутизацией запросов, которые поступают от направляющих запросы лиц, направляет договорным сторонам, которые должны принимать решение относительно того, одобрить этот запрос или нет, после чего проводится замер качества обслуживания, выполнения требований качества обслуживания и так далее. Об этом позже скажу. Далее. Следователи в случае злоупотреблений. Это особая функция. Речь идет о расследовании обвинений в злоупотреблениях со стороны направляющих запросы лиц. Например, если поступает обвинение в том, что направляющий запрос ведет себя ненадлежащим образом, может проводиться расследование в этой ситуации. И это может быть источником такого расследования может стать, например, количество запросов и центральный пропускной механизм или шлюз. Я об этом подробнее позже расскажу. Договорные стороны – это операторы регистратур GTLD или и аккредитованные в ИКАНе регистраторы. Это именно те структуры, которые будут давать разрешение и принимать решение относительно того, можно одобрить этот поступивший запрос или нет, и в этом случае напрямую предоставят информацию запрашивающему. Я позже расскажу об этом. Далее, аудиторы. Это те независимые аудиторы, две страны, конкретно о них идет речь, и центральные аккредитационные органы или государственные аккредитационные органы. Далее, следующая категория лиц это субъекты раскрытия информации, то есть те, кому, о чьих данных идет речь. Ну и, наконец, организация ИКАН. Например, сотрудники группы Compliance, которые могут рассматривать вопросы злоупотреблений со стороны, например, договорных сторон или других случаев поступления жалоб. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, аккредитационные органы. Аарон об этом уже подробно рассказывал, объяснял, какую роль они будут выполнять. Они являются лицом, взаимодействующим с теми, кто направляет запрос в систему стандартного доступа. Нужно проверить личность запрашивающего. Может быть, вас убедит следующее. Когда мы это проектировали, мы думали сначала, что этот запрос сразу будет попадать в центральный пропускной механизм, шлюз. А тут получается, что нужно взаимодействовать сначала с аккредитирующим органом, а потом с центральным пропускным механизмом, со шлюзом. И потенциально платить взносы обоим. Мы решили, что с точки зрения запрашивающих информацию, это не самый оптимальный вариант. Мы проанализировали политику и пришли к выводу, что аккредитирующий орган может быть единственной структурой, взаимодействующей с теми, кто направляет запрос. Даже когда направляют запросы о раскрытии, аккредитационный орган потом может направить этот запрос в шлюз, который уже проведет маршрутизацию. То есть направляющий запрос взаимодействует только с аккредитирующим органом, который курирует поступивший запрос о раскрытии информации. И, кроме того, он проводит аутентификацию запрашивающего от имени центрального пропускного механизма и договорных сторон. То есть за счет этого мы облегчим задачу направляющим запрос в стране, и также будет одна структура, взимающая сбор. Некоторые функции можно делегировать так называемым провайдерам идентичности. Этот термин, кстати, имеет и другое значение в других контекстах. В целом, провайдеры идентичности являются перепродающими структурами в случае с регистраторами, с регистраторами. В конечном итоге именно регистратор отвечает за все, что происходит. И мы следуем той же модели, и аккредитационные органы отвечают, несут ответственность за все, что может произойти, даже если они передали эту функцию так называемым провайдерам идентичности. Государственные аккредитирующие органы должны быть назначены правительством соответствующей страны или территории. И необходимо также отметить, что они должны использовать один и тот же интерфейс, что и центральный аккредитирующий орган. То есть правительственный ли это аккредитующий орган или это центральный аккредитирующий орган, у них должен быть один и тот же интерфейс. Это необходимо для того, чтобы обеспечить взаимодействие с центральным пропускным механизмом.
Нам надо определить 4 разных контракта. Они должны быть реализованы. Необходим нам центральный орган по аккредитации, который будет назначен ICANN. Мы должны разработать системы, управлять операциями и процессами, чтобы данную функцию реализовывать. Мне кажется, мы охватим некоторые из этих функций немножко позднее. Относительно рекомендаций по политике, у нас будет менеджер по центральному пропускному механизму, и мы определим эти функции, мы их совместим, объединим в определенном инструменте. Рекомендации по политике будут являться предметом управления специального менеджера, назначенного ICANN. И данный центральный пропускной механизм будет также заниматься всеми, будет заниматься автоматизацией функций, поэтому здесь будет обеспечено все, автоматизация процессов, поэтому мы, возможно, когда перейдем к реализации, могли бы IRP запустить и нанять специалистов по разработке систем данного типа. Номер 3 – это следователи по вопросам злоупотребления. Мы говорили об этом. Они будут расследовать случаи потенциального злоупотребления, о которых проинформировали направляющие заявок или запросов. И номер 4 – это аудит и аудиторы, которыми будет заниматься центральный орган. И данные аудиторы будут проводить свою работу, рассматривая заявки, запросы. Речь не идет о финансовой части запросов. Речь идет о данных, которые будут поступать в систему SAT посредством центрального пропускного механизма. Речь не идет о аудите финансовой части, финансах. Речь идет именно о работе в рамках мандата SAT. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, подсистемы. Я сказал, что 8 систем важную роль играют. Некоторые уже существуют, другие должны быть разработаны, введены. В первую очередь это те, которые в настоящее время не существует, и затем остальные 4 не существуют, и они должны быть актуализированы, созданы, чтобы ввести их в SAT, и чтобы они выполняли свои функции. В первую очередь, это центральный пропускной механизм или шлюз, который обладает 2 интерфазами. Это портал, веб-портал и API. А для того, чтобы предложить опции для использования любого из этих двух вариантов. Речь идет о небольших организациях, которые взаимодействуют с провайдерами услуг в плане технической поддержки. И они управляют именно бизнес-частью их деятельности. Возможно, они будут использовать веб-портал, где могут посмотреть, проанализировать запросы и определить, да, это одобрено, это не одобрено и так далее. Существуют и другие с большим портфелем которые были портфелем TLDs, более 100 TLDs, они уже представляют собой интегрированные системы. Для них центральный пропускной механизм будет предлагать видео-веб-порталы, API, и они могут использовать или один, или другой. Аккредитационные органы. Здесь речь идет о том, что они могут и должны всегда предлагать одни и те же интерфейсы. Должен быть веб-портал, который будет использовать разные пользователи и те, кто будет направлять запросы, заявители. И он будет использоваться для того, чтобы оплачивать счета. Затем будет использоваться API. Среди договорных сторон для аутентификации заявителей, потому что именно договорные стороны, они данные разглашают, поэтому они работают с заявителями, и они будут работать рука об руку с аккредитационными органами, поэтому эта работа произойдет посредством API. Со стороны корпорации ICANN здесь речь идет о портале ICANN.org. Необходимо добавить определенные формуляры для заполнения жалоб, чтобы люди могли предупредить нас о определенных проявлениях злонамеренного поведения, злоупотреблений, о чем-то связанном с неправомерным использованием данных. Затем существует портал по именам, так называемый портал для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен. Мы считаем, что это будет нетрудно. Номер 7. Договорные стороны. Это уже существует. Уже в течение нескольких лет. С 2018 года данная услуга будет предоставляться для поддержки аутентифицированных пользователей. То есть пользователей, которые были одобрены для получения запроса со стороны договорных сторон, потому что это является одним из требований в рекомендации по политике, потому что только между этими двумя сторонами, договорными сторонами и теми, кто подает запрос, происходит это только между этими двумя сторонами. И затем необходимо будет проверить, была ли проведена аутентификация данного запроса. И в итоге, в заключении, мы будем говорить о так называемых заявителей, тех, кто направляет запрос. И здесь мы намерены обновить инструмент, чтобы предоставить новые функциональные возможности. И таким образом будет предоставлены все необходимые данные. Здесь речь идет о RDAP или протоколе доступа к регистрационным данным. Следующий слайд, пожалуйста. Это диаграмма различных участников и подсистем, как они взаимодействуют. Это то, что уже охвачена, например, то, как заявители будут разговаривать с аккредитационными органами относительно запроса, как они рассматриваются, затем интерфейс пользователя веба или сети. Они будут иметь дело с аккредитационным органом, который занимается запросом, не получают определенные уведомления, занимаются одобрением запросов. Затем в центре находится пропускной механизм, так называемый шлюз. Как только получает запрос, получается запрос от заявителя, он проходит через все эти этапы и проходит через пропускной механизм или шлюз. Вы видите, что он находится в самом центре этой цепочки и диаграммы. Я не буду подробно останавливаться на том, что я уже охватил в презентации. И, конечно, здесь еще представлены договорные стороны и как идет взаимодействие с заявителем. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Здесь речь идет о лингвистической поддержке. В рекомендации по политике 3.5 указывается, что будет поддерживаться только английский язык для интерфейса пользователей, а также раскрытия заявок и для поддержки документации. Здесь нет разделения. Здесь речь идет о физических и юридических лицах. Они должны использовать английский язык в соответствии с рекомендацией по политике 3.5. Если мы задумаемся, то возможно иметь взаимодействие с более широким кругом сторон, но в целом английский будет использоваться для интерфейса пользователя и для поддержки документации. Для правительственных органов они будут использовать правительственные аккредитационные органы. В этих целях будут поддерживаться различные языки, и они свободно это можно использовать в интерфейсе пользователя, а затем раскрытие заявок и поддержки документации. Если это поддерживается релевантными договорными сторонами. Например, подумайте о мексиканской киберполиции. Они по-испански говорят, но и хотят получить доступ к доменному имени TLD, который основан в Мексике. Они получают доступ к нему. И регистратура подает сигнал и о том, что они могут только на испанском языке могут поддерживать данный запрос. Именно так будет проводиться работа, потому что будет оказываться поддержка на испанском языке, и им нет необходимости использовать неродной язык. Это, конечно, очень важно для межправительственных организаций и для правительственных учреждений. И аккредитационные органы предоставят данную услугу, и они будут предоставлять услуги на всех языках, поддержку на всех языках. Это широкая лингвистическая поддержка. Следующий слайд, пожалуйста. Аккредитация заявителя. Об этом мы уже говорили довольно подробно в рамках предыдущего вебинара. Просто укажу следующее. Заявители должны получить аккредитацию до направления любой заявки. Они должны быть проверены и затем должны периодически обновлять аккредитацию. Они будут использовать электронные ID для идентификации их личности, а также могут использовать конкретные учетные данные, например, в пароле и так далее. Посмотрим, как эта аутентификация будет работать. Это все, мне кажется, по этой теме. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один ключевой момент, следующий. В рекомендации по политике ведется обсуждение об элементе, который называется введение сигнала. Мы должны здесь это разделить на несколько элементов. Например, если заявитель декларирует, что заявляет, что обладает определенной информацией или каким-то ключевым элементом, который должен быть проверен. Например, заявитель говорит, у меня есть тремор. И это должно быть проверено. Поэтому аккредитационные органы займутся верификацией этих заявлений. Как только заявление проверено, оно будет доступно для заявителя и для использования заявителем в любых релевантных важных ситуациях. Потому что это заявление уже было проверено, они могут им использоваться. И можно использовать его для доступа в центральный пропускной механизм в соответствии с данным запросом. Центральный аккредитационный орган должен поддерживать, как в соответствии с рекомендациями 9.4.1 и 9.4.2, как это подробно описано, весь процесс подробно описан в данных рекомендациях. И правительственные аккредитационные органы должны поддерживать проверку заявлений для заявок, которые были обработаны автоматически. И центральный аккредитационный орган будет поддерживать проверку заявлений, которые связаны именно с владением брендами или торговыми марками. Следующий слайд. Сборы. Мы не будем здесь подробно останавливаться на данной информации, но общее руководство представим и проект. Если вы помните, мы используем так называемый подход по восстановлению затрат для работы SAT, которая разбита на три типа сборов. Это сборы по аккредитации или идентификации и соответствующей проверке. И, во-вторых, это верификация заявлений самого заявителя. И третий тип – это обработка заявок о раскрытии. Добавлю, что последний тип сборов все еще рассматривается нашими юристами, потому что есть определенные вопросы о его организации. Об этом мы подробнее расскажем на следующем вебинаре или в будущем. Затем выставление счетов, биллинг. Как я говорил уже ранее, будет реализован центральным аккредитационным органом и правительственным аккредитационным органам. Они переведут средства в центральный пропускной механизм или шлюз, например, стоимость обработки запросов на раскрытие, например, потому что правительственные аккредитационные органы, возможно, решат не взимать сборы за, например, проверку, но относительно, если мы будем говорить о обработке заявок, о раскрытии, это все пройдет через центральный аккредитационный орган. Сейчас я передам слово Эдуарду, чтобы он представил основные процессы, которые у нас в проекте находятся. Эдуардо является директором технических услуг, и он будет говорить от имени своих коллег. Эдуардо, вам слово. Доброе утро всем. Следующий слайд, пожалуйста.
Итак, в том, что касается процесса раскрытия непубличных данных, мы решили разбить его на три этапа. Во-первых, направление запроса в аккредитационный орган. Во-вторых, договорная сторона рассматривает полученный запрос и информирует о своем решении. И третий этап, если запрос получил одобрение, то тогда запрашивающий получает эти данные от службы РДАП договорной стороны. Теперь давайте внимательнее проанализируем эти три этапа. Первый этап. Направление запроса. Аккредитированное запрашивающее лицо направляет запрос о раскрытии информации аккредитирующему органу. Аккредитирующий орган подтверждает запрос, и если этот запрос полный и действительный, то есть была проверена и идентичность того, кто направляет запрос, и основания для направления запроса, тогда направляет в центральный пропускной механизм. Центральный механизм проверяет запрос на соответствие требованиям к автоматической обработке, которая описана в рекомендации 9.4. Мы подробнее об этом расскажем на следующем слайде. И, наконец, последний этап. Центральный пропускной механизм информирует договорные стороны о том, что поступил новый запрос. Теперь давайте подробнее изучим каждый из этих этапов. Когда направляется запрос о раскрытии непубличных данных, необходимо, чтобы была представлена по меньшей мере та информация, которая представлена на этом слайде. Нужно указать однозначные доменные имена или доменное имя. То для раскрытия информации нужно полностью указать доменное имя. Во-вторых, нужно указать, по каким закрытым полям просит предоставить информацию. Это согласно RFC 8982, то есть частичный ответ по RDAP. Далее, задача. Ради какой цели направлен запрос, юридические основания, приоритетность. Это может быть срочный запрос, может касаться административных процедур ИКАНа или другой запросы, еще другую приоритетность. Необходимо предоставить всю поддерживающую документацию, в том числе подробная информация по идентичности направляющего запрос структуры, название, организация, страна, территория и так далее. И все заявления должны быть проверены аккредитирующим органом. После этого эта информация будет направлена в виде веб-токена в JSON. И классификация по конфиденциальности, то есть направляющее запрос лицо может указать, что этот запрос нужно держать в тайне от той страны, которой направляется запрос. Следующий слайд, пожалуйста. Одним из элементов нашего проекта является следующее. На основании рекомендации 5.1 следует, что центральный пропускной механизм может создать рекомендующий механизм договорных сторон на основании ранее полученных запросов. Но в рамках фазы функциональной разработки мы решили, что мы не будем включать эту возможность в качестве одного из компонентов, по крайней мере, не на начальной стадии создания стандартного механизма доступа. Но мы полагаем, что есть определенное преимущество этого компонента, поскольку это может помочь стандартизировать процесс рассмотрения запросов договорными сторонами. Это с одной стороны. С другой стороны, есть и минусы. Это повлияет на себестоимость системы. И договорные стороны не обязаны выполнять эту рекомендацию. Некоторые договорные стороны могут вообще не обратить на нее внимания, некоторые могут более внимательно к этому подойти. Но мы полагаем, что в результате пользователям будет меньше, чем можно было бы надеяться. Следующий слайд. Далее, в том, что касается автоматизации обработки запросов о раскрытии информации. Сначала мы решили ограничить возможность автоматизации четырьмя возможными сценариями, согласно рекомендации 9.4. Эти четыре сценария включают в себя следующие. Запросы от правоохранительных органов из тех юрисдикций, где действует GDPR. Далее, согласно исключению статьи 2, далее, если это вопросы, которые касаются договорных отношений с ИКАНом и влияют на владельцев доменов. Далее, если это запрос для сбора статистики. И последний вариант, если эта информация уже разглашалась или если не разглашается личная информация. На начальной стадии не будет других вариантов, подлежащих автоматической обработке. Но потом можно будет к этому вернуться. Это один из элементов, который был описан в рекомендации. Естественно, это не мешает договорным сторонам автоматизировать обработку поступающих запросов в соответствии со собственной политикой, собственным регламентом. Следующий слайд, пожалуйста. Необходимо отметить, что в рамках автоматической обработки можно попросить исключение, то есть по каждому из этих четырех сценариев, которые я только что описала на основании рекомендации 9.4, например, если на основании законодательства юрисдикции, в которой находится договорная сторона, это недопустимо, или если это связано с высокой степенью риска, то тогда договорная сторона может решить, что не будет осуществляться автоматическая обработка, но агентство ИКАН может на основании рекомендации 9.5 отменить такие решения. Кроме того, договорные стороны могут отказаться от автоматической обработки в отношении отдельных доменных имен, например, если субъект отказался автоматической обработки, если, скажем, запрос поступает на значение того или иного домена, то нужно будет обязательно обрабатывать такой запрос вручную. Либо отказаться от автоматической обработки запросов, поступающих из той или иной юрисдикции. Следующий слайд, пожалуйста. Резюме автоматизации запросов, обработки запросов. Итак, 4 варианта, которые будут автоматически одобрены центрально-пропускным механизмом, за исключением следующих вариантов. Либо известили заранее ИКАН, организация ИКАН, об исключении из этого правила, либо ранее отказались от автоматической обработки в отношении тех или иных доменных имен, либо отказались от автоматической обработки в отношении запросов из поступающих отдельных юрисдикций, либо запрашивающее лицо находится под санкциями, отказался, соответственно, не имеет права на автоматическую обработку, или если проводится расследование в отношении злоупотреблений. Все остальные во всех остальных вариантах рассмотрение будет не автоматически, а рассматриваться будет вручную. Но те запросы, которые попадают под эти 4 варианта, будут автоматически рассматриваться и одобряться. Ранее я говорила о том, что есть вариант, при котором информация разглашается, потому что нет просьбы о раскрытии личной информации. Договорная сторона обязана известить центральный пропускной механизм, соответствует тот запрос ему требованию или нет. Следующий слайд, пожалуйста. Далее, в том, что касается маршрутизации со стороны центрального пропускного механизма. После того, как запрос прошел рассмотрение, центральный пропускной механизм извещает договорную сторону электронным письмом, а также направляет сообщение через API, просто этот запрос автоматически направляется спонсирующему регистратору доменного имени, в заключение ситуации, в которой это называемая толстая регистрация, то есть когда нет никакой контактной информации, либо когда запрашивающий попросил направить запрос оператору регистратуры или по каким-то причинам служба РДАП регистратора не работает. Например, похоже на модель HP, когда регистратура направляет сообщение регистратору, и регистратор должен уже проверить по серверу были какие-то новые извещения. Следующий слайд, пожалуйста. В первом случае речь шла о направлении запросов на раскрытие информации, маршрутизации. Потом наступает фаза или этап рассмотрения договорной стороной. После того, как центральный пропускной механизм направляет в договорную сторону этот запрос, принимается решение договорной стороной. И в случае автоматической обработки, то не проводится рассмотрение запроса, а в случае обработки запроса вручную, например, если необходимо предоставить дополнительную информацию запрашивающему лицу, и тогда договорная сторона направит это в центральный пропускной механизм, говоря, что либо запрос был одобрен, либо запрашивают дополнительную информацию, либо отказ. И на основании принятого договора центральный пропускной механизм решения аккредитирующий орган уже известит запрашивающего. Далее, в том, что касается интеграции с центральным пропускным механизмом, есть два варианта. Либо через веб-портал, в случае ожидаемого небольшого объема сделок и небольшого объема обработки вручную, либо в случае предпочтительной автоматической обработки информации через ACI или в случае большого объема запросов. Следующий слайд. Процесс извлечения запроса раскрытия информации. Договорные стороны могут получать запрос о раскрытии из центрального пропускного механизма со всей подробной детальной информацией и рекомендация, эта информация включает рекомендацию центрального пропускного механизма относительно того, следует ли одобрить этот запрос или отказать. То есть и также соответствие критериям на автоматическую обработку. Следующий слайд. Непосредственно принятие решения мы хотим подчеркнуть, что согласно рекомендации договорные стороны являются единственной стороной, которая может принять окончательное решение о раскрытии информации, когда они получают такой запрос. То есть они могут не выполнить рекомендацию центрального пропускного механизма, даже в случае автоматической обработки. По тем четырем сценариям, которые были представлены ранее. И договорная сторона в любом случае должна проинформировать центральный пропускной механизм относительно того, какое решение было принято, одобрено, отказано или просьба предоставить дополнительную информацию. И договорная сторона может также указать, что одобрен был запрос, что был принят положительное решение по запросу, если регистрационные данные запрошенные не включают в себя никаких личных данных. Следующий слайд, пожалуйста. После рассмотрения запроса, если он был одобрен, то следующий шагом является направление со стороны аккредитирующего, запрашивающего лица аутентифицированного запроса на службу РДАП договорной стороны, после чего при успешной аккредитации служба РДАП опять-таки проверяет авторизацию через центральный пропускной механизм, через API, и РДАП направляет ответ с раскрытыми данными и извещает об этом центральный пропускной механизм. То есть извещает о том, что эти данные были раскрыты. Следующий слайд. Далее, в том, что касается разрешения и аутентификации, то есть промежуточные этапы. При проектировании мы решили использовать протокол OpenID Connect, то есть это техническая модель, которая была предложена технической группы RDAP, оператор RDAP услуг получает запросы с просьбой аутентификации. Центральный пропускной механизм должен подтвердить аккредитацию, авторизацию со стороны договорной стороны. И запрашивающий лицо получает ответ от RDAP с раскрытием одобренной непубличной информации при условии авторизации и аутентификации.
Для поддержки этого существуют определенные требования для услуги RDAP. Конечно, все это зависит от развития последующих дебатов, дискуссий, потому что все это в проектной форме находится, дискуссии с договорными сторонами. Конечно, RDAP должны быть поддержаны, и в ITF необходимо развивать, к ITF необходимо развивать доверие, необходимо добавить поддержки и к другим инструментам. Мы также должны получить обновленную информацию. И следующий слайд, пожалуйста. Следующая тема – это обеспечение исполнения требований со стороны договорных сторон, а также лиц, направляющих запрос или заявку. Посмотрим, кто-то из моих коллег сейчас будет говорить об этой теме. Мне кажется, это Джонатан. Да, Джонатан, пожалуйста, вам слово. Следующий слайд. Итак, следователи по вопросам злоупотребления САД, о нем мы говорили раньше. Здесь речь идет о мониторинге стандартных операционных метрик, мониторинге соблюдения требований лиц, направляющих запросы, и соответствие этих требований требованиям этих действий и требованиям САД. И затем обеспечение механизма корректировки со стороны лиц, направляющих запрос. Это рекомендация 13.1.3. Мы говорили об этом ранее. Все это, что изложено на данном слайде, помогает нам лучше осветить данную тему, и отдел соблюдения договорных обязательств несет ответственность за расследование злонамеренного, потенциально злонамеренного поведения договорных сторон в САД, а также передачу на более высокий уровень данных случаев и случаев несоблюдения с SLA или соглашения об уровне обслуживания. Есть возможность для автоматизации данных жалоб или вопросов, которые связаны с SLA, а также мы можем говорить о времени, которое отводится на ответы на данные жалобы. Следующий слайд. Здесь мы говорим о постепенных санкциях, которые могут быть определены данным следователем по вопросам злоупотребления в качестве как результата злонамеренного поведение в ОСАД, это ограничение количества запросов на раскрытие информации, например, следующий слайд. Речь идет об аудитах, которые проводятся независимым экспертом, аудитором. Необходимо согласовать все этапы. Необходимо вынести уроки из предыдущих аудитов, проведенных ранее. Каков здесь масштаб или охват? В первую очередь, относительно лиц, направляющих заявки, здесь все основывается на документации, которая предоставляется в центральный аккредитационный орган, а также в центральный пропускной механизм. Здесь речь идет о центральном аккредитационном органе. Здесь необходимо обладать достаточной информацией для проведения аудита, потому что аудит основан на информации, предоставленной центральным органом, центральным пропускным механизмом, и аудит центрального аккредитационного органа также связан с аудитами, которые проводятся провайдером услуг по аудиту или проверке идентичности. Говоря о территориях и странах, они могут использовать своих собственных аудиторов или сторонних независимых аудиторов. Следующий слайд. И все. Это все с моей стороны. Спасибо, Джонатан. Последний раздел данной презентации. Следующий слайд, пожалуйста. Относительно SLA или соглашения об уровне обслуживания, мы сейчас представляем следующее, что центральный пропускной орган и центральный аккредитационный орган, их системы должны отвечать следующим требованиям SLA. 99,9% доступности, системной доступности. Говоря о времени ответа, мы предлагаем примерно 4 секунды отвести на 99% запросов. И относительно поддержки клиента на английском языке, аккредитационный орган будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но только на английском языке. Напоминаю, что центральный аккредитационный орган имеет дело с заявителями неправительственного характера, физическими лицами. Поэтому необходимо здесь ограничить поддержку тем, что изложено на экране. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы говорим о заходе в систему, а также сохранении данных. Мы думаем, что все поставщики услуг в SAT будут обеспечивать определенные процедуры, как для центральных аккредитирующих органов, и так и для центрального пропускного механизма. На 18 месяцев, мы надеемся, в течение 18 месяцев будет храниться вся эта информация или записи, системные записи, а также операционные даты. Потому что раньше речь шла о буфере в 6 месяцев, и сейчас мы говорим о 18 месяцах. Следующий слайд, пожалуйста. Говоря об отчетности SAT, Это связано с политикой по рекомендации номер 17. Цель заключается в подготовке ежеквартальных отчетов через портал корпорации ICANN, включая резюме и здесь речь идет о количестве запросов на раскрытие, которые были одобрены, отклонены, автоматизированы в форме, сделаны или вручную, сторонние или те, которые были организованы в соответствии с приоритетностью, уровнем приоритетности, а также среднестатистическое время ответа. Информация о финансовой стабильности ОСАД. Сейчас я передам слово моей коллеге Юка. Спасибо, Франциско. Эдуардо, говорит Юка. Следующий слайд, пожалуйста. Франциско, мне кажется, все-таки это для вас, потому что это отчет или обратная связь сообщества. Мы связали с сообществом и задали вопросы сообществу в связи с сегодняшней презентацией. Мы отразили необходимые действия, которые отмечены в рекомендациях по аккредитации, также направление запросов на расширение, а также перенаправление их к договорным сторонам. И второй вопрос, есть ли какие-то участники или подсистемы, которые не указаны в модели, или роли и обязанности, которые не определены, которые должны быть включены. Вы не могли бы прокомментировать попозже, через список рассылки или же в данный момент. Я думаю, что мы получили много ответов и много вопросов. 33 вопроса получили и ответили. У нас осталось еще 3 вопроса, на которые должен быть получен ответ. Сейчас вам передаем слово. Первый вопрос от Сьюзен Пейн. Возможно, я что-то не поняла, но эта система создается, чтобы заявитель мог направить 2 раза данную заявку. Если будет, например, уведомляться соответствующим сторонам о том, что была направлена такая заявка. Говорит Франциско. Я отвечу на данный вопрос. Нет, заявка направляется или запрос только 1 раз. Если аккредитационный орган затем передает в пропускной механизм и затем принимается окончательное решение, принять или не принять. И затем направляющий запрос не принимает никаких уведомлений. Но если заявление или запрос одобряется, то эта информация передается в соответствующий орган, в договорной стороне. Поэтому именно таким образом и работает вся схема между договорной стороной и непосредственно лицом, которое направляет данную заявку. Мы затем укажем ссылку, если вы хотите, люди получают специальную ссылку, которую они могут пользоваться в своем механизме RDAP. Спасибо. Спасибо, Франциско. Следующий вопрос от Стива Крокера. И как сейчас измеряется вы время ответа? На основе того, когда данный запрос проходит через пропускной механизм и встает в очередь, ставится в очередь. Спасибо. Да, мы всегда имеем дело с SLA и Центральным аккредитационным органом и Центральным пропускным механизмом. Именно с этими шагами связано время или определяется время ответа, которое мы подсчитываем, и это учтено в рекомендации по политике. И речь идет о днях, за исключением автоматизированных запросов. Для автоматизированных запросов примерно выделяется 5 дней в первый год, и речь идет о количестве дней в SLA. И SLA применяется только для этих конкретных систем. Если я договорная сторона, я делаю транзакцию через центральный шлюз, то центральный шлюз примерно за 4 секунды должен отреагировать в 99% случаев. Затем центральный аккредитационный орган подключается и SLA, и требование SLA для таких взаимодействий должен быть 4 секунды. 4 секунды – это не охвачено в рекомендации по политике. Спасибо, Франциско. И последний вопрос от Ян Янсен. Команда ODP не предложила определенное определение и PDP. Почему снова даются определения центральных пропускного механизма или шлюза, или центрального аккредитирующего органа? Это создает определенную путаницу. Франциско, вы ответите? Да, говорит Франциско. Я не думаю, что есть какие-то определения, которые были опубликованы в следующем году. Возможно, мы их публикуем данные определения, когда мы проектировали систему. Мы тщательно посмотрели на различные элементы в рекомендации по политике, но я думаю, что более подробнее мы опубликуем более подробную информацию в свое время. Мы попытались это упростить, чтобы это было легко в плане понимания. Я думаю, что более подробная информация поступит в следующем году. Спасибо, Франциско. Следующий вопрос от Стива. Многие договорные стороны здесь упомянуты. Если от них поступит инициатива выйти из процесса ASSAT, если какой-то механизм взаимодействия альтернативный между договорными сторонами и лицом, направляющим заявку. Запросчики не только в SAT могут запрашивать данные, они могут обратиться к договорным сторонам. Именно так спроектирован SAT, и договорная сторона затем примет решение, раскрывать данные или нет относительно SAD или какой-то другой темы. Спасибо, Юко. Я думаю, что вопросы уже закончились. Юго. Передаем снова вам слово. Я думаю, что мы только что завершили раздел вопросов и ответов. Итак, надеюсь, что у всех было время задать вопросы. Давайте посмотрим на следующие шаги. Мы с благодарностью примем ваши отзывы, обратную связь. Мы понимаем, что если у вас возникнут какие-то сомнения сегодня или завтра, какие-то мысли, пожалуйста, свяжитесь с нами. Вот наша контактная информация на экране. Вы видите наши адреса odp@sat.org. Вы также можете прочитать наш пост, наш блог о сегодняшнем вебинаре. И в декабре будет следующий вебинар о стоимости и о сборах. Точная дата будет оглашена позднее. Я вижу еще вопросы, так что давайте-ка вернемся к ним. Спасибо, Юко.
Вопрос состоит в следующем. Каким образом ИКАН собирается решать неопределенность в рекомендации 9.1 относительно того, кто принимает решение относительно того, юридически ли допустимо и технически, и коммерчески реалистично проводить автоматизацию рассмотрения запросов? Кто хочет ответить на этот вопрос? Я могу ответить. Спасибо. Неопределенность содержится не в рекомендации, если я правильно понимаю вопрос. Нет никакой неопределенности даже с точки зрения закона. Ответить нужно следующим образом. Договорные стороны по закону должны проводить анализ сбалансированности. Я понимаю, что это очень упрощенный ответ. То есть, если договорные стороны хотят делегировать эту обязанность системе, то это их решение, а не решение процесса формирования политики ИКАНа. Нужно помнить о том, что сама система ESAT, стандартного доступа, по рекомендации совершенно однозначно договорные стороны принимают это решение. И процесс формирования политики этого изменить не может, потому что это заключено в законе. И именно это было заложено в законе совершенно осознанно. Именно это было предложено парламенту и государствам ЕС. Сбалансированность между необходимостью получить информацию и правом на защиту и неприкосновенность личных данных. И принять решение о том, когда защита и неприкосновенность личных данных перевешивает право доступа к информации. И существует множество юридических мнений, которые было высказано, а также мы получили письменное подтверждение такой интерпретации от органа по защите личных данных. Мы понимаем, что многие из участников вебинара с этим не согласны, вы можете обратиться к Комиссии Евросоюза. Мы в рамках нашего проекта «Клубника» попросили сделать ИКАН юридически ответственным за принятие решения по сбалансированности, но, к сожалению, никто не отозвался и было принято решение не направлять этот вопрос на рассмотрение в орган по защите личных данных. То есть нужно помнить о том, что это заложено в GDPR, и, то есть система существовала до GDPR. Спасибо, Йоран. Следующий вопрос. Когда вы предполагаете закончить фазу функциональной разработки? Вопрос Джеффа Ньюмана. Давайте я частично отвечу. В рекомендации сказано, что будет взаимодействие правления со советом GNSO. Мы сейчас как раз пытаемся определить сроки. Мы надеемся, что это произойдет в более-менее ближайшем будущем. Мне кажется, что сейчас эти вопросы должны направляться в совет, в GNSO, и пора обсудить стоимость и сложность. То есть в какой-то степени это зависит от того, когда мы сможем организовать эту встречу. Внутри работа продолжается. Будет продолжаться и дальше. Спасибо, Йоран. Спасибо за вопрос, Джефф. Мы во время октябрьского вебинара опубликовали график работы. Это было во время Кана 72. И вы можете посмотреть эту информацию на сайте ecan.org. И там сказано, что мы собираемся завершить эту работу к февралю 2002 года. Стадия проектирования практически завершена, и дальше начнется период внутреннего обзора или проверки. Если кто-то сейчас взял слово, то нам вас не слышно. Да, прошу прощения. Следующий вопрос от Сьюзен Пейн. Какие параметры будут определять пропускного механизма по автоматизации и каков график принятия решения по этой функциональности? Это от Франциска или Криска? Криса, спасибо. Да, действительно, есть определенная польза от механизма автоматизации. Эдуард об этом говорил. Это был слайд 21. Но это будет означать дополнительную стоимость разработки. Такие механизмы сложно разрабатывать. Они могут давать неправильные решения, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Мы решили, что раз этот элемент в рекомендации политики не является обязательным, то мы, соответственно, решили пока его не включать. И Эдуард также в презентации говорил, что это не более чем рекомендация. И это очень большое значение имело при нашей оценке значимости этого механизма. Йоран берет слово. В том, что касается автоматизации, будущей автоматизации, то это решение также будет приниматься, исходя из вот этого анализа сбалансированности. Потому что договорные стороны обязаны проводить анализ с точки зрения сбалансированности. И ИКАН не может принять решение о том, каким образом автоматизировать этот процесс принятия решений. В этом состоит суть механизма GDPR. Спасибо, Йоран. Последний вопрос. С вашего позволения, говорит Юка, до конца вебинара осталась 1 минута. Я знаю, что Майкл задал вопрос, на который мы еще не ответили. Мы ответ разместим на нашей странице, на него. На этом мы завершаем этот вебинар. Большое спасибо всем, кто подключился. Я хочу пожелать вам доброго утра, дня или вечера. До свидания.